Глава 4. Женатый царь снова повел холостой образ жизни. Он предоставил все дела правления боярам, а сам всецело отдался охоте, жестоким играм, поездкам по монастырям и, главным образом, оргиям. К концу третьей недели после свадьбы Иоанна московский дворец снова наполнился женщинами, число которых доходило до 50. Царь уже не требовал, чтобы к столу выходила Анастасия. В стольной палате за трапезой присутствовали десятки женщин. Среди них были жены и дочери дьяков, нередко даже бояр. Этим путем многие успешно снискивали царскую милость. Например, исключительно благодаря своей красивой дочери возвысился мелкий дьяк Шимурин, который был возведен в боярский сан. Анастасия совершенно отошла на задний план. Правда, иногда у Иоанна пробуждалось к ней какое-то чувство. Он ласкал ее, терпеливо выслушивал ее упреки, иногда даже приказывал, чтобы за трапезой в стольной палате не было ни одной женщины, и приглашал туда царицу. Но эти вспышки делались все реже. Анастасия утратила всякое влияние на своего державного супруга. Прошел год. Поведение Иоанна делалось все страннее. Было достаточно малейшего повода, чтобы привести его в ярость. Во всех своих действиях он руководился только капризами, впечатлениями минуты. Однажды Анастасия, воспользовавшись хорошим настроением державного супруга, попросила его определить на придворную службу одного из своих родственников. Почему-то эта просьба показалась царю подозрительной. Он бросился на Анастасию с кулаками, несколько раз ударил ее и потом ушел, многозначительно сказав: «Хорошо, сделаю по-твоему». На другой день родственника царицы привезли во дворец и одели в наряд шута. Ничего не подозревавшая царица по приглашению Иоанна вышла в стольную палату. Ей в глаза бросился шут, стоявший в углу. Шут стоял, понурившись, так что лица его нельзя было разглядеть. «Вот», — весело обратился Иоанн к царице, — «вчера ты просила меня определить во дворец Василия Захарьина. Сегодня он уже здесь. Василий Захарьин», — возвысил голос царь, — «иди сюда». Анастасия изумленно оглянулась. В это время от стены отделилась фигура печального шута, и в нем царица узнала своего родственника. «Василий», — обратился к нему царь, — «благодари царицу за милости, она меня упросила». Захарин поднял глаза, в которых светилась ненависть, смешанная с укором. Он сделал еще несколько шагов, остановился и заговорил: «Спасибо тебе, матушка-царица, пожаловала ты меня, весь род Захарьин превысила, на том бью тебе челом. Только напрасно меня шутом поставила, сама шутить гораздо, уместнее пристало бы тебе шутихой быть». Царь захохотал. Анастасия была близка к обмороку. «Да и государь-батюшка, — продолжал Захарьин, — шутить дюже умеет, и на него шутовской кафтан пристал бы». «И на него?» Иоанн вскочил. Лицо его судорожно подергивалось. Вскочили и все другие участники трапезы. «Басманов, — прохрипел царь, — сейчас же после трапезы медведей!» Басманов ушел. За ним увели Захарьина. «А тебе, — обратился Иоанн к Анастасии, — я давно обещал показать игру. Сегодня увидишь». «Нет, не увижу», — твердо сказала Анастасия. «Не увижу. Убить меня ты можешь, но заставить глядеть не в твоих силах». С этими словами Анастасия поднялась и, гордо взглянув на царя, удалилась. Иоанн был ошеломлен. Ему казалось, что кто-то подменил его кроткую, терпеливую Анастасию. Несколько минут в стольной царило молчание. Все ждали, что царь сурово накажет царицу. Но у неуравновешенного Иоанна бывали минуты, когда им овладевало великодушие. Совершенно неожиданно он рассмеялся и воскликнул: «Ну и без нее обойдемся». Гроза для царицы миновала. Веселая трапеза пошла своим чередом. А через 2 часа на царской площадке лежал Василий Захарьин, весь изломанный самым злобным медведем. Царь по обыкновению сидел на красном крыльце, он заливался хохотом и кричал: «Славно, хорош у меня новый шут, распотешил!» Анастасия лежала в глубоком обмороке. Это было 11 апреля 1547 года. На следующий день в Москве вспыхнул пожар, продолжавшийся около 3 месяцев. Несмотря на все старания обывателей, пожар не утихал. Москва обволоклась густой пеленой удушливого дыма, от которого днем было почти так же темно, как ночью. Через неделю огонь стал угрожать Кремлю. По совету ближних бояр Иоанн удалился во временный дворец села Воробьева. Прошла еще неделя, и загорелись строения в Кремле. Огонь не пощадил и царского дворца. Горели арсеналы, в которых хранились большие запасы пороха. Изредка всю Москву сотрясали глухие взрывы. Дым был настолько удушлив, что во время церковной службы едва не погиб митрополит, служивший в Успенском соборе. Наконец, в июне пожар прекратился. От 2/3 Москвы остались обгорелые развалины. В главных очагах пожара температура была настолько высока, что расплавлялись железные скрепы каменных домов. Население было разорено. Началась полоса общего недовольства. Народная молва обвиняла в пожаре ближних бояр. Иоанн затих. Страшное бедствие поразило его. Он прекратил оргии и кровавые потехи. Целыми днями молился или беседовал с духовными лицами. Эта перемена очень радовала Анастасию, которая к тому же всецело погрузилась в заботы о недавно родившемся сыне Дмитрии. Иоанн щедро жертвовал на восстановление Москвы. Чтобы добыть денег, он даже продал иноземцам некоторые свои драгоценности. Спешно ремонтировался и Кремлевский дворец. Царица со своей стороны помогала населению всем, чем могла. Она с разрешения Иоанна отдала почти все свои украшения. За это народ прозвал ее милостивой. Прошло 2 года со времени пожара Москвы. Город отстроился и принял почти прежний вид. Иоанн, к радости Анастасии и народа, оставался мягким, доступным и отзывчивым. Как и в первое время после пожара, он проявлял крайнюю религиозность, посещал московские монастыри и храмы, всюду служил молебны, делал щедрые вклады. Очевидно, стихийное бедствие произвело на него огромное впечатление. Во время пожара Иоанн дал обет посетить некоторые дальние обители, между прочими, монастырь святого Кирилла на Шексне, теперь Вологодской губернии. Он выехал в это паломничество в начале 1551 года в сопровождении царицы и сына. По дороге заехали в обитель святого Сергия, где доживал свои дни знаменитый Максим Грек. Старец убеждал царя отказаться от такого далекого путешествия, но Иоанн был непреклонен. При прощании Грек сказал царю: «Помни, государь, что ты берешь на себя тяжелое бремя. Царевич не вернется в Москву». Пророчество сбылось. Царевич Дмитрий скончался в дороге. Когда Иоанн вернулся в Москву, в Кремлевском дворце потекли унылые дни. Анастасия тосковала о сыне, похороненном где-то на берегу реки Яхромы, а царь с утра до ночи молился. В 1557 году родился Федор Иоаннович, и это еще более усилило значение царицы в глазах бояр. Но на Иоанна она уже не имела никакого влияния. В нем к этому времени начал просыпаться будущий беспощадный мститель боярщине, искалечивший его в детстве. В 1560 году, 7 августа, царица Анастасия скончалась. Она хворала всего 3 дня, и самые искусные медики не могли определить ее болезни. Упорно говорили, что царицу отравили. Иоанн был искренне, глубоко опечален смертью Анастасии. Во время похорон он шел за гробом, плакал, рвал на себе волосы. При виде его горя плакали многие бояре, а во время опускания гроба в могилу митрополит даже разрыдался. Целую неделю после похорон Анастасии Иоанн провел в одиночестве, не показываясь даже ближним боярам. Наконец он вышел в приемную палату. Но это был уже совсем другой человек. 30-летний царь сгорбился, лицо было желтое, прорезанное морщинами. Глубоко ввалившиеся глаза беспокойно бегали, горели недобрыми огоньками. Для Иоанна началась новая жизненная полоса, давшая ему печальную славу Грозного. Новая полоса началась и для всей Руси. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.